Владимир Дмитриевич Набоков. Временное правительство. Большевистский переворот. Временное правительство. Глава первая. Ровно год тому назад, писано 21 апреля 1918 года, в эти самые дни 20-22 апреля произошли в Петербурге события, все значение которых для судьбы войны и судеб нашей Родины тогда еще не могло быть в достаточной степени понято и оценено. Теперь уже ясно видно, что именно в эти бурные дни, когда впервые после торжества революции открылось на мгновение уродливо свирепое лицо анархии, когда вновь во имя партийной интриги и демагогических вожделений поднят был Ахеронт и преступное легкомыслие, бессознательно подавая руку предательскому политическому расчету, поставило временному правительству ультиматум и добилось от него роковых уступок и отступлений в двух основных вопросах – внешней политики и организации власти, в эти дни закончился первый, блестящий и победный, фазис революции и определился, пока еще не ясно, путь, поведший Россию к падению и позору. Это не значит, конечно, что в течение двух первых месяцев, когда на развалинах самодержавия, формально отжившего еще 17 октября 1905 года, но фактически еще целых 11 лет пытавшегося сохранить свое значение, организовывалась новая свободная Россия, что в этот короткий период все обстояло благополучно. Напротив того, внимательный и объективный взгляд мог бы в первые же дни бескровной революции найти симптомы грядущего разложения. Теперь, постфактум, когда просматриваешь газеты того времени, эти симптомы кажутся такими несомненными, такими очевидными. А тогда те люди, которые взвалили на свои плечи неслыханно тяжелую задачу управления Россией, в особенности на первых порах, как будто предавались иллюзиям. Они хотели верить в конечный успех. Без этой веры откуда бы могли они почерпнуть нравственные силы? И впервые должна была пошатнуться их вера именно в эти роковые апрельские дни, когда революционный Петроград вынес на площадь жизненный для России вопрос о задачах ее внешней политики, и на красных знаменах впервые появились надписи, призывавшие к свержению временного правительства или отдельных его членов. С этого момента начался мартиролог временного правительства. Можно констатировать, что уход Гучкова и принесение Милюкова в жертву требованиям исполнительного комитета Петербургского совета рабочих и солдатских депутатов были для временного правительства первым ударом, от которого оно уже более не оправилось. И, в сущности говоря, последующие 6 месяцев с их периодическими потрясениями и кризисами, с тщетными попытками создать сильную коалиционную власть, с фантастическими совещаниями в Малахитовом зале и в Московском Большом театре, эти 6 месяцев были одним сплошным умиранием. Правда, в начале июля был один короткий момент, когда словно поднялся опять авторитет власти. Это было после подавления первого большевистского выступления. Но этим моментом временное правительство не сумело воспользоваться, и тогдашние благоприятные условия были пропущены. Они более не повторились. Легкость, с которой Ленину и Троцкому удалось свергнуть последнее коалиционное правительство Керенского, обнаружила его внутреннее бессилие. Степень этого бессилия изумила тогда даже хорошо осведомленных людей. С первых дней переворота я стоял довольно близко к временному правительству. В течение первых 2 месяцев до первого кризиса занимал должность управляющего делами временного правительства, а впоследствии находился с ним по разным поводам и при разных обстоятельствах в довольно тесном контакте. К сожалению, я не вел тогда ни дневника, ни каких-либо систематических записей. Занятый с утра и до поздней ночи, я еле находил время для того, чтобы выполнять всю выпавшую на мою долю работу. Поэтому у меня не сохранилось почти никаких документальных данных, относящихся к тому времени. Я долго колебался, стоит ли теперь, по прошествии стольких месяцев, приниматься за перо и пытаться записать то, что уцелело в памяти. Трудность этой задачи увеличена теми условиями, в которых я теперь нахожусь, проживая в медвежьем углу Крыма, уже целый месяц совершенно отрезанного от всей остальной России и только что занятого немцами. У меня под рукой нет ничего для облегчения работы памяти, если не считать кипы номеров речи, по счастью, сохранившихся у И. Петрункевича и им мне предоставленных. Правда, это очень драгоценное пособие, но оно не могло, конечно, отражать хода той внутренней закулисной политической жизни, которая, как это всегда бывает, направляла и всецело определяла ход жизни внешней. В течение тех 2 месяцев, что я находился на посту управляющего делами временного правительства, я чуть не ежедневно присутствовал при закрытых его заседаниях, где я был единственным лицом, не принадлежавшим официально к составу правительства. Впоследствии я подробнее коснусь вопроса о моем положении и о тех причинах, которые побудили меня мириться в течение моей кратковременной работы с этим положением только свидетеля, но не участника политического творчества временного правительства. Сейчас я хочу только констатировать, что, насколько мне известно, от всех этих совещаний не осталось никакого следа. Записывать прения в самом заседании я не мог, ввиду их строго конфиденциального характера. Это, конечно, вызвало бы протест, прежде всего, со стороны Керенского, всегда очень подозрительно и ревниво относившегося ко всему, в чем он мог усматривать покушение на верховные прерогативы временного правительства. Писать же постфактум у меня не было времени. Думаю, что ни один из министров не имел возможности делать какие-либо записи после заседания. Само собой разумеется, что теперь, год спустя, я не имею ни малейшей возможности систематически восстановить то, что происходило на этих совещаниях. И тем не менее, я все-таки решил приступить к этим запискам. Как ни скуден тот материал, которым располагает моя память, все же было бы, думается мне, жаль, если бы этот материал погиб бесследно. Я считал бы крайне важным, чтобы все те, кто так или иначе оказались причастными работе временного правительства, поступили бы так же. Будущий историк соберет и оценит все эти свидетельства. Они могут оказаться очень разноценными, но ни одно из них не будет лишенным цены, если пишущий задастся 2 абсолютными требованиями – не допускать никакой сознательной неправды, от ошибок никто не гарантирован, и быть вполне и до конца искренним. Вступление это мне казалось необходимым, так как оно пояснит самый характер моих воспоминаний и мое собственное отношение к этим запискам. Приступаю к моему повествованию.